Читаем книгу притчи Соломоновых, первая глава. Я прочитаю только один стих, вообще надо было бы 15 прочитать. Написано: «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Аминь. Тема сегодняшних наших с вами совместных рассуждений, они частично перекликаются с темой, которую мы подняли в феврале этого года, уходящего, 25-го. Но уже, наверное, это никто не помнит. Но сегодня у нас тема «Познать и понять». Познать и понять Бога, человека, Библию. Скажут: «Ничего себе тема проповеди, тут целый год будешь говорить и до конца не разберешься». Возможно. Но вот как раз в этой, с чего начинаются притчи Соломоновы, первые два стиха говорят, что познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Если так взять принципиально, мы даже до того, как пришли к Богу, мы должны знать, к кому мы идем. Мы должны познать Бога. Мы сейчас подробно об этом скажем, но Осия в 6 главе, в 3 стихе говорит ключевую фразу: «И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Тут вопрос на самом деле не так прост, что вроде бы ученики Иисуса Христа 3,5 года рядом с Ним ходили. Рядом с Ним 3,5 года. За это время можно было постоянное нахождение с Иисусом Христом, Богом во плоти, по воле Божьей пришедшей на землю, да, можно было бы несколько семинарий закончить уже, можно было и академию духовную закончить, да. А они продвинулись в этом. Вы помните эту историю, да, после смерти и воскресения Христа, они идут по дороге в Емаус. Рядом с ними воскресший Христос. И что? Написано так: они не узнали Его. Они Его не узнали. Почему? В Библии часто, вот сейчас мы тоже с вами прочитали, вот из этой же притчи первой главы, в 7 стихе: «Начало мудрости – страх Господень». О каком страхе идет речь? О физическом страхе. Это страх надо в оригинале читать, пережевывать, как следует пытаться вникнуть во все это дело. Вообще везде, где в Библии используется слово, ну, так переведено по-русски, да, там в разных местах разные слова используются, и на древнееврейском, на иврите, и древнегреческом. Страх – это не страх человека перед опасностью или там перед чем-то, это страх потерять. Вот страх Божий – это страх потерять Бога. Не будем познавать Бога, потеряем Бога. Жена да убоится мужа. Она его настолько любит, что она боится потерять его. Это говорить и говорить на эту тему. Необходимость познания Бога является, вообще-то говоря, фундаментом, или, можно сказать глубже, фундаментальным основанием для последующего понимания Бога, познавать Бога и понять Бога – это взаимосвязанные величины. Познание Бога и последующее понимание Бога – это необходимо, не всегда, правда, достаточно для построения отношений с Ним. Благовением, уважением перед Ним. Сейчас забыты эти слова, вообще-то говоря. В жизни, в семье, дома, здесь, в доме молитвы, на работе и так далее, и так далее. Именно уважение, наше уважение с вами к Богу сразу видно другим. Обсуждая тему познания и понимания Бога, имеет еще другую фундаментальную основу. Написано как? Враг, да, диаболос. Он рыщет, как рыкающий лев, и ища, кого бы поглотить. Он категорически не хочет и делает все для этого, чтобы мы с вами не учились, чтобы мы с вами не познавали Бога, и чтобы мы даже не знали, а кому же мы поклоняемся, в кого же мы верим. Точнее, чем Христос сказал, не скажешь. Он в Евангелии от Иоанна, он говорит: «Я есть пастырь добрый, и пришел привести вас к добрым пажитям». Запомните, перечитайте это место еще раз. А Иоанна 10:10, что написано? Враг же приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Не познаем Бога? Как там? Как пройдем этот земной путь и как войдем в Царство Его? Большинство проблем веры на сегодняшний день, вот на 16 ноября 2025 года, когда все рушится, весь мир рушится, говорят, апокалипсис. Да вот за окно посмотрите, что творится, да, это апокалипсис самый настоящий. Связано не только с принятием Христа как своего личного спасителя, через его голгофскую жертву, смерть и воскресение на распятии, но и непосредственно соответствующее отношение человека, уверовавшего в Бога, к личности Иисуса Христа, равно как и к личности Бога Отца и Бога Духа Святого. Большинство проблем спасения, проблем веры, проблем церкви связано с тем, что мы упускаем вот эту сторону, да, уважительного отношения к Богу. Я скажу вам резко, кто хочет, может бросить меня в камень, тухлое яйцо или как угодно, да? У нас даже, находясь в доме молитвы, нет уважения к Богу. Большинство людей, находящиеся здесь, в этом зале, да, они ведут себя неуважительно. Какая там любовь? Какое там богопочитание? Вы понимаете, это дом молитвы. Здесь должна быть тишина. Раз молитва, Христос говорит: зайди, закрой дверь. Ты должен быть закрыт для внешнего мира и открыть для внутреннего мира, который внутри тебя. Что он говорит? Он говорит: где двое или трое соберутся во имя мое, там буду среди вас и я. Нас, как правило, больше, чем двое или трое. Значит, сейчас здесь мы присутствует Бог. Мы это понимаем? Или трудно понять? Вы помните, наверное, все, хорошо должны помнить, да, самую первую встречу Моисея с Богом Помните? Неопалимый куст. Горит и не сгорает. Моисей просто из-за вот этого чудодейственного явления из любопытства пошел туда. Ангел его сразу остановил. Стой! Здесь Бог, значит, здесь святое место. Сними ноги, твоей обувь твою. Мы это понимаем, о чем речь-то идет. Я очень хорошо понимаю, почему многим это место не нравится. Говорю, слушайте, Христос, Сын Божий, и вдруг такие резкие высказывания, когда Он пришел и увидел, что творится, да, в доме молитвы. Что сделал Христос? Всех выгнал оттуда и сказал, написано, мой дом наречется домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Существует три фундаментальные основы веры. Я думаю, что это аксиома. Здесь доказывать ничего не надо. Номер один. Сегодня я могу сказать основательно, не выполняя, ни один из этих трех пунктов не выполняется. Это чтение Библии не по букве, а по духу. Мне очень нравится этот фрагмент в шекспировском «Гамлете», когда ищут принца. Гамлет, наконец, Полония находит его, говорит, он в библиотеке. Он смотрит, он сидит вот на стремянке наверху. Там. Он говорит, что вы делаете, сэр? Он говорит, я читаю. А что читаете вы? Он говорит, слова, слова, слова. А что за книгу у вас в руках? Он поворачивает. Говорит, написано, книга, Библия – это книга, переводится. Книга. Так Библию, оказывается, тоже можно читать просто как книгу. Там одни слова, больше ничего нет. Но мы-то должны читать, разуметь. Понимаете? Мы должны познавать Библию. Библия – закрытая книга для всех. До тех пор, мы сейчас об этом чуть позже скажем, пока мы это не будем делать с ним, в нем и через него. То есть автора этой книги. Есть много очень наставлений, как читать Библию. Я десятки книг знаю. Но мое твердое убеждение, что Библию, читая, надо придерживаться трех основных правил. Первое – это постоянно читать Библию. Второе – последовательно читать Библию. Вот начал и Бытие, и до Откровения. Будь добр. Где закончил, оттуда начинай. И, наконец, Библию надо читать всегда, везде. Второе – кроме чтения Библии, у нас есть самый главный принцип нашей христианской жизни. Это молитва. А молитва что такое? Это диалог между нами и нашим Творцом. Опять-таки, молитва должна быть постоянная, регулярная, всегда и везде. Обратите внимание, когда мы говорим про чтение Библии, про духовную сторону, разговор, вспомните диалог Иисуса Христа с Никодимом, который ночью тайно пришел увидеть и поговорить с ним, увидеть его. Что говорит ему? Без всякого предисловия Христос говорит, истинно, истинно говорю тебе, должно вам родиться свыше. Никодим же понимает по букве. Он говорит, это я в свои-то годы обратно в утробу матери. Это как понять? Они на разных языках говорят. Христос и Никодим. То же самое молитва. Мы читаем, как молится фарисей и как молится мытарь. Какой молитвой мы молимся. То есть не набор слов какой-то, а что там внутри нас. И третье, не менее важное, чем эти предыдущие две, это экклесия, да, называется по-гречески. В одном и том же месте, в одно и то же время, когда собираются единомышленники. По русском варианте это церковь, экклесия. Посещение церкви, общение с церковной семьей, попечительство друг о друге, да? И опять вспоминается пример из Ветхого Завета. Мини-церковь, да? Их там был, помните, да? В плен попали они. Им другие имена дали. Даниил, это не его настоящее имя. Сидрах, Месах и Авденаго, да? Что им сказали? Вот огонь туда. А те, кто этот огонь зажег, сами уже испепелились. Сомнение было у этих людей в том, что нужно, можно или должно входить в этот огонь? И зачем? Они тихо вошли. А люди вокруг что говорили? Не троих ли мы туда послали в этот огонь? А посмотрите, там четверо ходят. Пока в молитве не появится тот, с которым мы ведем диалог, молитва – это так. Традиция, простое человеческое коленопреклонение. Давайте запомним одну простую вещь, очень простую. Относительно вот этих трех постулатов. День без чтения Библии, именно как сказали, да, постоянное, последовательное, всегда и везде. Это шаг назад от Бога. День без регулярной молитвы – это отчуждение от Бога. А день без общения с братьями и сестрами – это потеря единения с этой экклезией. Церковь-то – это люди. Это люди, кирпичики. Это не здание, не сооружение, а люди. Об этом говорим, но, к сожалению, не всегда слышат нас. Бог говорит, что мы должны быть мягкой глиной. Да? Для чего? Чтобы Бог мог лепить из нас. Каждого из нас ставим в определенные обстоятельства, в определенные условия, да? Знает, кого, как наставить на путь истинный. А у нас получается, как у Некрасова, помните? Что в голову втемяшится, то колом не собьешь. Почему? Опять возвращаемся к этому же месту, да? Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Никто не хочет противостоять дьяволу, боятся, что ли, его, не знаю. Не знаю. А дальше, это Иакова, 4 глава, хорошо известная многим из нас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Вы знаете, совсем недавно был у меня случай, конец лета, начало осени. Смотрю, соседка моя с детьми, хорошо одеты и все, еще тепло было. Вот, они такие радостные. И я, там внук и внучка, дошколята. Я вот у внука спрашиваю, это куда вы такие разнаряженные идете-то с утра пораньше? Он говорит, а мы в гости идем. О как! Я говорю, ну вы тогда поступаете как Винни-Пух, да? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Не, мы не к Винни-Пуху, а куда? А мы в церковь идем. Вы знаете, если в этот момент метеорит попал бы в меня, я бы не был бы так ошеломлен, как услышав этих детей. Устами младенца, да? Оказывается, в церковь можно ходить в гости. Не на богослужение, не на общение с Богом, не на общение с братьями и сестрами, в гости. Я не знаю, я был ошеломлен настолько, что потом находился в долгое время под впечатлением. Вы понимаете, как? Ведь мы даем людям, есть такая у нас, такое гедеоновское течение было, сейчас говорят, что оно спало, раздавали Евангелие, раздавали Библии даже, да? Я не знаю, я не беру на себя ответственность сказать, что это хорошо или плохо, но нужно ли это? Пригласить их в гости? Сейчас я, вот мое общение, это я личное субъективное мнение свое выношу, у каждого свой может быть опыт другой, но вы понимаете о том, что сегодня я слушаю, я говорю, ты, говорят, сегодня покаялся, говорит, да, почему? А все пошли каяться, и я пошел. Что проще-то? Надо пойти, встать на колени, сказать нужные слова, и все. Я примирился с Богом, а я ставлю большой вопросительный жирный знак. С такой ментальностью. Я знаю, я иногда говорю это, и со мной не согласны. Вы помните двух разбойников справа и слева от Христа? Да? Один хулил Бога. Если ты Сын Божий, спаси и нас, себя и нас. А другой что делал? А другой сказал ему замечание. Или ты не боишься Бога, мы за свои грехи страдаем. Он же нет. И говорит ему вот эту знаменитую фразу. Да, помяни меня, Господи. Я не говорю, что для того, чтобы было искреннее покаяние, нас нужно повесить на одном из крестов, на Голгофе. Нет, не об этом говорю я. Я говорю о том, что у нас внутри. Аналогичная ситуация с крещением. Давно это было, лет, наверное, 10 или 12 назад было. Не буду говорить. В одном из районов города Москвы на озере пришли и проводят на открытом воздухе, там небольшой такой пруд есть, крещение. И вы знаете, люди прибежали, а меня можно? Говорят, да, можно. И вместе с этим, я не помню сейчас, где-то десятка-полтора людей было, да? Но, наверное, столько же вот людей, которые там в плавках пришли, да, купаться, отдыхать, их тоже окрестили. А они завтра выйдут и скажут, да, что они приняли крещение. Но ведь это великое таинство. Что там происходит, мы не знаем с вами, но жалко этих людей. Вы понимаете, я снова возвращаюсь к истокам, да? Бытие, самое начало. И создал Бог Адама, потом Еву по образу и подобию своему, да? Вот покаяние. Крещение должно было бы, по логике вещей, вернуть нас туда, снова в лоно Отца Небесного, Творца нашего. Так по логике вещей. Но происходит ли так на самом деле? Все мы разные, конечно. Люди все разные. Знаете, что такое дактилоскопия, да? Такой дактилоскопии Бог пометил все биологические существа на этой земле. Даже у кошек, даже у собак расцветка. Двух одинаковых собак не бывает, двух одинаковых кошек тоже не бывает. Я уже не говорю о людях, да? И вот каждый в отдельности, когда нас собирают здесь в экклезии, да, мы же ведь один народ. Мы становимся похожими друг на друга по поведению, по образу мышления. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что именно в том, что мы все разные, есть одно большое «но». Мы живем в разных измерениях. Душевном, духовном, ментальном. Даже сейчас вот с появлением ИКТ, да, информационно-коммуникационных технологий, в информационном пространстве разном. У нас разные воспитания, у нас разное образование, у нас с вами разная внутренняя и внешняя среда обитания и разное восприятие друг друга. Я проводил эксперимент такой, сажал трех людей разного возраста, разного пола и давал читать определенный фрагмент. И потом просил пересказывать. Вы знаете, 10 человек, 10 разных пониманий. Текст один и тот же. Книга одна и та же, глава одна и та же, стих один и тот же. По-разному воспринимают люди. И психологи держат, как бы делят людей на две основные категории, да? Именно в информационном плане. Одни получают информацию от других источников, внешней среды, и пытаются понять ее, чтобы затем решить, воспринимать ее или не воспринимать. Таких меньшинство. Вот другая группа, это получая информации, без попытки или желания понять ее, сравнивают эту информацию, которая поступает, с той моделью, с тем трафаретом, который в их разуме, душе, как угодно. Если укладывается, они воспринимают. Если не укладывается, они не воспринимают ее. И получается у этих людей, их иногда называют трафаретчиками, да? Знаете, был такой древнегреческий мифологический герой, ну, такой персонаж, будем так говорить, Прокруст. Может, многие слышали, да? По его имени названо Прокрустово ложе. Прокруст, он на дороге ждал людей, как только их зазывал к себе домой, а у него дома было ложе такое, да, кровать, условно говоря. Если человек был меньше, чем этот размер этой кровати, он ломал ему кости и вытягивал его. А если был больше, он отсекал. Отсюда Прокрустово ложе, да, все, что не вмещается в эти рамки, надо отсекать. Кстати, Прокруст в переводе с греческого означает растягивающий, наверное, по первой части, да, того, что мы сказали. Вы понимаете, отсюда другой вопрос возникает. Отсюда возникает вопрос, и очень сложный. Люди вот когда читают Библию, особенно вот Новый Завет, да, про Христа, вот там исцелил, там воскресил, там накормил. А вы думаете, что, Бог его послал на землю для этого? Вы тогда глубоко заблуждаетесь. Вам нужно будет 100, 200, 500 раз прочитать, прежде чем понять. Бог не послал Христа лишать нашу продовольственную программу, физиологические программы. Нет. И так далее, и так далее. Да? Бог послал Христа на землю. Золотой стих помните, да? Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Вот для чего Бог послал Его. А люди зацикливаются, превращение воды в вино, вот чудо, и сейчас чудо хотят, ага, так и написано. Первым посланием к Коринфянам, прочитайте первую главу, очень интересная глава. Всю, с начала до конца, я просто процитирую оттуда, да. Ибо когда мир мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Вот вам ответ. Вот вам ответ. А мы проповедуем, написано, Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Вы понимаете, да, к чему это все? К одной простой вещи. Люди воспринимают только форму. Люди не воспринимают содержание. А что там внутри? Помните, когда Бог послал пророка из детей Иессея выбрать себе, потому что Саул был отвергнут из царствования, да? Он говорит, выбери там. Когда пророк посмотрел, один краше другого, высокий, красивый, да? Все. Он говорит, вот это, наверное, Бог этого хочет поставить царем израильского. Что Бог сказал пророку? Он говорит, нет, нет, еще раз нет. Ибо люди смотрят на форму, на внешность, а Бог же смотрит на сердце. Дорогие братья и сестры, тема не так проста. Тема, как бы сказать, должна быть решена каждым из нас в отдельности. Вы понимаете, как люди привыкли? Есть привычка, да? Привычка перекрещиваться, привычка целовать изображение. Привыкли. Они говорят, мы по-другому не можем, и мы по-другому не хотим. А как быть? Там-то внутри пусто. Нет, упаси меня Бог. Кафедра не то место, где можно дискутировать на эту тему. Но привычка и вера – это разные вещи, несовместимые между собой. Вникать в Слово Божье и познавать Бога. Вот главная задача, чтобы потом понять Бога. А что такое вникать в Бога, познавать Бога? Познавать Бога – это взаимопроникновение Бога в нас и нас в Бога. Что говорит? Если кто читал Евангелие от Иоанна, помните, да? 14, 15, 16 глава целиком об этом говорит. Христос говорит, кто во мне и в ком я, помните, да? Тот принесет много плода и добавляет, без меня ничего не можете делать. Вот познавать Бога, что Бог там, а я здесь, не получится. Потому что Бог – это не дети Иессея, да, из которых надо выбирать внешне. Нет, Бог нам, на нас смотрит, там внутри, что у нас? Какие мы? Я вспоминаю, был такой у нас академик, очень спорная личность, Терентий Мальцев. Очень известная фигура в земледелии. Он решил сделать переворот в сельском хозяйстве. Он пришел в деревню, и его чуть на вилы не подняли там. Ты не мешай нам! Он говорит, ну вы же ведь почти 60% урожая теряете. Давайте сперва сорняки выпылим, потом будем сажать. Они говорят, не мешай нам. Плохо делаем, но это мы делаем. Это наша земля, это наш хлеб. И как у Некрасова там, да, что в голову втемяшится, то колом не собьёт. Не хотят люди менять свои традиции. Не хотят люди менять свое внутреннее существо. А у людей есть один большой-большой недостаток. Они все хотят упрощать. Понимаете? Они говорят, познать Бога? А можно попроще объяснить? Я говорю, это вы как понимаете? переделать Библию или переделать Бог. Бог нас создал, не мы его создали. Они думают, что я шучу. Братья и сестры, нам нужно начинать работать. Время последнее, опасное, и очень легко потерять то, что мы заслужили через божественную Пасху Господню, да? Через смерть, мучение и воскресение Иисуса Христа. Нам нужно очень много работать с самими собой. Что говорит апостол Павел своему духовному сыну, да, Тимофею? Вникай в себя, в учение сие, и занимайся с ним постоянно. Даже если мы покаялись, я сейчас не говорю о качестве покаяния. Самое-то главное, а как нам жить после покаяния? Как нам сохранить веру, спасение, чистоту до того момента, когда нас Бог призовет к себе? Иеремия говорит потрясающую фразу. Он говорит, настанет время, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Очень большой повод для размышления. Вы знаете, все не так просто. Ну вот мы с вами волею Божьей оказались в такое время, да, смутное время. У китайцев есть поговорка, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. А сейчас не то, что перемен, сейчас все ломание через колено. Останется ли человек верным Богу или не останется? Захочет ли человек познавать Бога потом и кровью? Это одно. А если он хочет, чтобы ему на блюдечке все преподнесли, этого не будет. Вникай в себя и в учение сие, занимайся с ним постоянно. Человеку Бог дал все возможности, разум, чувство, волю, чтобы он читал, познавал, да, и знал, в кого он верит. А после этого идет самое важное, об этом мы поговорим, если Богу будет угодно и живо будем в следующий раз. А что такое, вот если познавание Бога, это взаимопроникновение Бога в человека и человека в Бога, а понимание Бога, это молитва Господня, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Исполнять волю Божью, как нашу. Вот она вершина счастья-то. Через познание к пониманию Бога. Да будет воля твоя. И тогда вы увидите, вот как тот пазл, все станет на свои места. Если мы познаем Бога, это каждый день счастье познавать Бога. Все больше, все глубже, все яснее. Через Слово Его, через наши с вами молитвы. Иначе это искренности, Бог же видит, кого мы хотим обмануть, а? Это же абсурд, правда? Я иногда в молитвах слушаю, люди как долго что-то рассказывают Богу, а мне так хочется остановить, сказать, брат, сестра, чего ты кому рассказываешь? Разве Бог этого не знает? Ты лучше на себя взгляни. Да? На себя взгляни. И в конце, прежде чем прочитать из второго послания Коринфянам 6 главы, хочу опять вернуться к знаменитому роману, да, Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Вы представляете гениальность, да, этого человека? Он посещает Робинзона и пятницу на необитаемом острове. Что они там делают? Библию читают. Библию! И пятница спрашивает Робинзона. Робинзон, Бог всемогущий. Он говорит, да, и аминь. Бог вездесущий, да, и аминь. Для Бога нет ничего невозможного. Он говорит, нет. Тогда я ничего не понимаю. Чего ты не понимаешь, пятница? А я не понимаю, почему Бог терпит диаболоса. Робинзон Крузо пожимает плечами и говорит, Робинзон, я не знаю, но давай мы с тобой будем продолжать читать Библию. Давай мы с тобой будем продолжать молиться и зададимся другим вопросом, почему Бог терпит меня? А? Вот он вопрос вопросов, стоящий сегодня здесь. Познаем ли мы Бога? Понимаем ли мы Бога? Или нет? И что последует и за первым, и за вторым? Мы никому ни в чем не даем, не прилагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, трудах и бдениях, в постах, и в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом и нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием праведности в правой руке и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестно, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Аминь.